إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله ومن تبعه ومن نهج بمنهاج واستنى بسنته واقتفى أثاره إلى يوم الدين أما بعد. Сегодня мы, иншаллах, с вами закончим, иншаллах, Раббуна, если захочет наш Господь, нашу последнюю лекцию из серии праведных халифов, из жизни праведного халифата, из тех лет, когда мусульмане находились и в больших испытаниях, и в большом счастье, когда они жили под руководством сподвижников. И поэтому сегодня мы, иншаллах, разберем последние годы, и эти годы будут у нас годы правления Али ибн Аби Талиба, радиаллаху та'аля анху ва ардах. И в прошлый раз мы с вами остановились на чем? На том, что мы описывали тему Аль-Хавариджа, самый худший из тварей Аллаха. Самый худший из его творения – это хавариджи, хариджиты, или как их мы называем, такфириты, те, которые занимаются такфиром, выводя всех из ислама, за исключением небольшой кучки, кроме самих себя. И та самая группа, которая появилась во времена Али ибн Аби Талиба, как мы говорили, пророк саллаллаху алейхи ва саллям предостерегал про нее. И та самая группа, которая появилась в его времена, чем они занимались? Они занимались тем, что убивали сподвижников. И среди их преступлений огромное количество. Мы в прошлый раз с вами говорили про убийство Абдулла ибн Хаббаба ибн Ларрата, того самого сподвижника, сына того сподвижника, Хаббаба ибн Ларрата, который читал в свое время Коран Умару, когда тот принимал ислам. Тот самый сподвижник, который был среди Минас-Сабиқин аль-Ауалин, одним из первых, который принял ислам в Мекке вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Тот самый, которого курайшиты наказывали до такой степени, что однажды в один из моментов он пришел к пророку саллаллаху и сказал: «Я Расул Аллах, аля тадруля на Роббак, о посланник Аллаха, разве ты не призовешь своего Господа, чтобы он помог нам выйти из этого положения?» И Хаббаб ибн Ларрат, приводя этот хадис, сказал: «После этого лицо посланника Аллаха саллаллаху покраснело от гнева». Хаббаб ибн Ларрат сказал: «Я не видел его во гневе, как после того, как я ему сказал эту фразу». И он сказал: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разгневался настолько, что он покраснел от гнева и сказал мне: послушай меня, разве среди тех, которые были до нас поколения, не были те уверовавшие, которых притаскивали, вырвав для них землю, выкопав для них яму, ставили их туда, закапывали пополовину, и после этого пилили пилою на две части и разрывали крючьями мясо от костей? Май судду залика андини. И это ничем не вредило его религии. Это ничем не вредило его религии. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал кому? Хаббабу ибн Ларрат, одному из сподвижников, который был отличен своим сподвижничеством. После этого пророк саллаллаху алейхи ва саллям не закончил этот хадис. Он сказал: «Валлахи ля ютиманна Аллаху хазаль амр». Поистине, клянусь Аллахом, эта религия закончится тогда, когда распространится настолько, что «хатта ясиру рокиб бейна Санаа ва Хадрамаут», до тех пор, пока всадник не будет скакать с территории Санаа, столицы Йемена, до территории Хадрамаута, и не боясь ничего, кроме Аллаха. «Озиб аль-ганами», и волк будет охранять скот. «Валякиннакум коумун тастааджилун», но вы народ, который торопится, опережает события, сказал он еще сподвижникам. Эти события произошли когда? Мы с вами разбирали во времена правления пятого праведного халифа, шейха Умара ибн Абдул-Азиза. Поэтому те самые события, которые были описаны, вот, произошли именно тогда. А то, что касается, возвращаясь обратно к нашей теме, и тема это хариджитов, то мы знаем, что в прошлый раз мы разбирали с тем, как имам Али покончил с ними в битве при Награване. И из тех трех битв, которые мы перечисляли, из фитны, которая была среди мусульман, первая это битва при верблюжьей битве Ва'атуль-Джамаль. Имам Али после этого отчаялся и просил у Аллаха прощения за то, что это все началось. Потом была битва при Сифине, когда войска Али сошлись с войсками Муави, и после этого имам Али ибн Аби Талиб отчаялся о том, что он это совершил, и также просил у Аллаха прощения. После этого произошла битва при Награване. Битва при Награване, когда они покончили с хариджитами. И Абу Саид аль-Худри, сподвижник, один из муксирин, которые 7 сподвижников, которые передали свыше 1000 хадисов каждый, один из муксирин, Абу Саид аль-Худри передает: «Клянусь Аллахом, я слышал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, который описывал нам выход фирхатиль-хаварич, группы хариджитов. И он сказал: среди их признаков будет черный человек, мухдаш, у одного одна рука из которых будет отрублена. И вместо нее будет торчать как будто бы женская грудь наподобие этого. И Абу Саид аль-Худри сказал, я был с пророком, салсалям, когда он написал хариджитов именно этими описаниями. И клянусь Аллахом, я был вместе с имамом Али ибн Аби Талибом, когда мы встретились с Хавариджи в битве при Награване. И клянусь Аллахом, я видел этого человека, которого мы убили, этого чернокожего, которого описал пророк, салсалям. И в тот момент, когда имам Али ибн Аби Талиб, когда закончилась битва при Награване, мы что сказали? Он сказал своим воинам, отправляйтесь и ищите черного человека. Ихда дудайхи касадиль мара. Одна из его рук напоминает женскую грудь. И воины пошли, вернулись и сказали, мы не нашли никого. Он сказал, ирджау фанзуру, отправляйтесь, возвращайтесь и смотрите заново. Фу Аллахи маказабту вама кузиб. Клянусь Аллахом, я не солгал, и пророк салсам не мог мне солгать. Пророк салсам мог солгать Али. Ля фава роббикум. Не мог, конечно. Поэтому Али сказал, отправляйтесь и ищите. Они вернулись и искали второй раз, и третий раз. И тогда имам Али ибн Аби Талиб подправился и нашел кучу мертвых. Разгреб их и на самом дне нашел того самого чернокожего, про которого говорил посланник Аллаха салсам. И после этого он совершил саджда перед Аллахом, награду за то, что он оказался именно среди той группы, которая была на истине. Вот. И после этого, как мы знаем, хариджиты, из 1000 человек, которые там присутствовали, погибла большая часть. Как упоминают некоторые историки, среди них спаслось не больше десятка человек. Не больше десятка. Со стороны имама Али пало 2 воина шахидами, иншаллах. Поэтому, когда мы говорим о тех самых стычках, которые происходили во времена фитны, во времена смут между мусульманами, когда была битва при Сифине, битва при Газватуль, то есть Вакатуль-Джамаль, то знайте, что каждый из тех, которые пали со стороны Талха и Зубайра, со стороны Али, со стороны Муавии, радиаллаху ангу, со стороны Али, мы никому из них не говорим, что они в заблуждении, что они в аду. Ва'язам билляхи айяза. Это одно из вероубеждений Ахлисунны валь-Джамаа. Из всех, кто пали в те годы фитны, мы никому из них не свидетельствуем о том, что они в аду. Кроме той самой фирка, той самой группы из хариджитов, которые вышли против имама Али. И после этого, после того, как состоялось то самое кровавое сражение в битве при Награване, что мы сказали? Дальше какие события произошли? Пророк салсам, описывая хариджитов, сказал, «Я хуруджу, эта группа выйдет, аньда фурхати мина нас, аньда нас», во время того, когда мусульмане разделятся между собою. И когда произошла битва при Сифине, тогда появились хариджиты. Когда мусульмане разошлись на 2 огромные группы, войска Али 100 тысяч человек и войска Муавии 100 тысяч человек, тогда между ними вспыхнула эта фитна и вышли хариджиты. Но на этом все не закончилось, как мы хотели думать. И хариджиты, как мы уже говорили с вами в прошлый раз, передается тот самый хадис, где сказано «Ля язалюна яхруджун хатта яхруджу ахируху мать даджаль». Они будут продолжать выходить до тех пор, пока последний из них не выйдет вместе с даджалем. Группа этих такфиритов, хариджитов, будет продолжать выходить на протяжении всей истории до тех пор, пока последний не выйдет с даджалем. И до сих пор мы видим их. Те хариджиты, которые пришли после тех, которые разгромил имам Али ибн Аби Талиб, уже не прикрывались лозунгами такфира Али. Да, из них были те, которые делали на него такфир, продолжали после его смерти. Но среди них появилась другая группа, которая сказали, мы далеки от всего этого, но мы обвиняем всех в куфре, всех исламских правителей, все они кафиры, единственные мы спасенные. И эта группа продолжает существовать до сих пор в Аллахе. Прошли века, они продолжают появляться среди нас. Они постоянно появляются то здесь, то там, призывая всех к тому, чтобы сделать заново гусль, произносите шахаду и становитесь мусульманами. Призывают ученых, призывают тех людей, которым они не годятся даже в подметке. Поэтому эта фитна, валлай, она продолжается, и она будет продолжаться до тех пор, пока Всевышний Аллах не унаследует всю эту землю мусульманам и все, что находится на ней. Поэтому сегодня мы, иншаллах, разберем, что произошло дальше, разберем последние годы халифата, что произошло после того, как было покончено с хариджитами, и что произошло до того момента, как был назначен халифом Муавия ибн Аби Суфьян, радиаллаху та'аля анху ва арда. После этого, после того, как хариджиты потерпели поражение в битве при Награване, и та самая группировка, которая в первых рядах стояла и кричала «Раваха, раваха, иляль джанна», «Давайте вперед в рай», на сподвижников бросали с обнаженными мечами. Эта же группа в ходе битвы убежала. Эти трусы ушли, оставив всех остальных погибать. И те дрались с отчаянием и упорством до тех пор, пока не были все перебиты. Та самая группа сбежала. И спустя несколько недель они собрались у кого-то из них в доме, и состоялся между ними то известное совещание. И они сказали, собравшись между собой, эти 10 человек решили, что... И сказали, поистине наши братья погибли при Награване. Мы должны отомстить Аиммату Даляля, имамам правителем заблуждения или правителем куфра. Как сейчас в Аллае существует куча материалов, где распространяют, говорят, все исламские правители кафиры, доказательств 6 этого и тому подобное. Оля хауля, оля квот, или обеля. Это еще с того момента берет это начало, эта традиция. Они сказали, поистине мы должны расквитаться с предводителями куфра и заблуждения. И эти трое человек, они назначили на листке, и это были кто? Муавия ибн Аби Суфьян, Али ибн Аби Талиб, трое кафиров, как они считали, и Амру бин Аль-Ас, сподвижники, три сподвижника, которых они твердо решили от них избавиться. И после этого они сказали, клянемся Аллахом, если бы мы смогли продать свои души и за счет этого убить этих предводителей куфра, мы бы сделали это в этот же день. После этого один из них, главный, поднялся и призвал остальных. Он сказал, кто из вас поднимется и избавит мусульман, ислама мусульман от этих кафиров? Кто поднимется из вас, кто бисмилля ради Аллаха сделает это? И люди прикрывались исламом, действительно, они были в этом убеждены. И после этого поднялся самый худший из последних, Аш-Каляхирин. Кто это? Абдур-Рахман ибн Мульджам, алейхи мин Аллахи майстахикку. Почему мы говорим Аш-Каляхирин, худшие из последних поколений? Кто был самый худший из первых поколений, кто знает? Это был убийца верблюдицы Салиха. Тот самый, который подрезал жилы верблюдицы Салиха. Это был самый худший из первых поколений человек, который поднялся и убил ту самую верблюдицу, которую Всевышний Аллах даровал Салиху для того, чтобы была худжа, чтобы было знамением Аллаха для его народа. Худший же из последних тех, который поднялся, это был Абдур-Рахман ибн Мульджам. Он поднялся и сказал, я бисмилля убью Али ибн Аби Талиба. И они сказали, хорошо. После этого поднялся Бурак ибн Абдилля. И все они были из племени Бану Тамим. Бурак ибн Абдилля Тамими поднялся и сказал, я убью Амру ибн Аль-Аса. После этого поднялся Амру ибн Бакр поднялся и сказал, хорошо, а я избавлю вас всех от Муавы ибн Аби Суфьяна. И на этом мы покончим с предводителями куфра. И после этого договоренность о том, что когда они должны были покончить с этими праведными правителями, они договорились, это должна была ночь 17-го Рамадана в 40-м году по хиджре. Они договорились именно о дне, о ночи, в которой они должны все совершить убийство. И эти трое несчастных разошлись, каждый по своим домам, и начали готовиться к осуществлению своего коварного плана убийства. И Абдур-Рахман ибн Мульджам, почему они выбрали именно Рамадан? Помните, мы говорили, что по договору между Али и Муавией весь вопрос между ними должен был решиться в Рамадане. И они хотели своими действиями сорвать все переговоры между мусульманами, для того, чтобы исламская умма не пришла к единству. После этого Абдур-Рахман ибн Мульджам отправился домой, достал свой лучший меч и начал точить его. И как он признавался, он сказал, я точил этот меч 40 дней, выправлял его лезвие. После этого 40 дней он его окунал в яд, положил его в яд и пропитывал его лезвие, железо, чтобы ударом покончить с повелителем правоверных. И после этого произошел тот самый случай, когда имам Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху та'аля анху, вардах, был убит. Абдур-Рахман ибн Мульджам отправился в Куфу для того, чтобы покончить с ним, пряча свой меч под одеждой. И в один из моментов, в тот день 17-го Рамадана, имам Али ибн Аби Талиб, обычно у него была традиция ада, подниматься где-то за полчаса до фаджра. Для чего он поднимался? Для того, чтобы разбудить всех остальных мусульман. Представьте себе, Амируль Муминин поднимается, идет по улицам Басры и кричит «Ас-саля, ас-саля» или же «Ас-сухур, ас-сухур», как до сих пор существует традиция во многих мусульманских странах, когда на Рамадан люди поднимаются, ходят по улицам и говорят «Ас-сухур, ас-сухур, я айбад Аллах». До сих пор в Египте есть такая традиция во многих районах. И имам Али ибн Аби Талиб поднимался и шел по улицам в темноте. С ним не было ни одного охранника. Повелитель правоверных ходил в одиночку. Он шел по улице и в темноте кричал «Поднимайтесь на намаз, повелитель правоверных, ля хауля валя куват илля билля». И этот несчастный, этот самый человек, которых Пророк саллаллаху алейхи ва саллям писал, «Хум шарруль хальк валь халика», это самый худший из тварей Аллаха. И этот самый худший из тварей Аллаха подкрался к нему сзади с обнаженным мечом и в один из моментов ударил его по голове. Подкрался и ударил его мечом по голове, имам Али ибн Аби Талиб, и рассек ему голову. И после этого бросил меч и пытался убежать в темноте под прикрытием утра. Но мусульмане, которые поднялись уже на намаз, увидели то, что повелитель правоверных лежит в крови. Они подняли его и часть из них бросилась ловить убийцу. Абдур-Рахман ибн Муджам, этот несчастный, далеко не убежал. Его поймали в том же квартале. И Али ибн Аби Талиба, повелителя правоверных, отнесли в его комнату и положили там. И все столпились вокруг него, наступает время фаджра уже, и все толпятся вокруг него, не знают, что с ним. Имам Али ибн Аби Талиб открыл глаза, посмотрел на солнце, на рассвет, поднимается или нет. И после этого сказал: отправляйтесь, все вышли отсюда и отправляйтесь на намаз, оставьте меня. Приказ. Даже не заботясь ни о том, что с ним произошло, ни о том, что будет с этого, он сказал: отправляйтесь все на намаз. И мусульмане отправились для того, чтобы прочитать фаджр. И после фаджра они вернулись к нему и притащили кого? Притащили Абдур-Рахмана ибн Мульджама. Алейхи мин Аллахи ма йастахикку. И Абдур-Рахман ибн Мульджам поставили его перед имамом Али. И Али ибн Аби Талиб спросил его: «Алям ахсанту илейк? Разве я не поступал лучшим образом с тобой? Скажи мне честно». Разве он не был в его войсках? Разве он к нему не относился, как ко всем? И он сказал: «Баля». «Конечно же». И после этого имам Али спросил: «Махамаляка, аля залик, что заставило тебя это сделать? Что заставило тебя покуситься на мою жизнь?» И Абдур-Рахман ибн Мульджам, этот проклятый, ответил: «Клянусь Аллахом, я точил свой меч 40 дней и вымачивал его 40 дней в яде и просил у Аллаха». Смотрите, наблюдайте за словами этого несчастного. «Я просил у Аллаха, чтобы этим мечом я убил худшую из его тварей». Я просил у Аллаха, чтобы этим мечом я убил худшего из его творений. И что здесь сказал Амир уль-Муминин, повелитель правоверных? Он повернулся к нему и сказал: «Ма арака илля мактулян би». «Я не думаю, что ты выживешь. Ты будешь убит за меня, кровь за кровь, местью». «Ва ма арака илля мин шарриль хальк». «И я вижу тебя, что ты из самых худших творений. Ты, а не я». И ничего абсолютно, никаких грубостей, никаких наездов, чтобы могло случиться. И после этого имам Али ибн Аби Талиб знал, что меч отравлен. Знал, что яд распространяется по крови у него. И он сказал: «Оставьте его, не трогайте, не выясняйте, кто с ним был, не трогайте ни его семью, ни его племя, никого абсолютно». Имам Али сказал: «Если я выживу, я сам решу, оставить ли его в живых или казнить. Если я умру, то тогда присоедините его ко мне, чтобы я спорил с этим человеком перед своим Господом, чтобы мы перед Аллахом, он нас рассудил. Присоедините его ко мне, но не трогайте никого ни из его семейства, никого из его родственников, никого из тех, кто к нему имеет отношение». Что же касается остальных двоих несчастных? Кто это у нас? Бурак ибн Абдулла и Амру ибн Бакр. Эти два человека отправились покуситься на Амру бин Аляса и на Муавию в тот же самый день, в ночь 17-го Рамадана 40-го года по хиджре. Но Муавия ибн Аби Суфьян в тот день тяжело болел. Он мучился желудком и не вышел на утренний намаз. Вместо себя он послал человека, и убийца подкрался и ударил его кинжалом в спину, думая, что он попал в Муавию. Но он промазал и всего-навсего легко ранил. Их обоих поймали. Им не удалось выполнить свой коварный замысел. Никто из них не успел, кроме Абдур-Рахмана ибн Мульджама, худшего из твари Аллаха. Поэтому, то, что касается этого момента, то это состоялось, как мы уже сказали, 17-го Рамадана, 40-м году по хиджре, в Куфе, когда имам Али ибн Аби Талиб был смертельно ранен. После этого он призвал своих детей и сказал им: «Дети, подойдите ко мне». И кто был самый старший среди его детей? Аль-Хасан, внук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. И сказал: «Усыкум битакву Аллах, я вам завещаю богобоязненность. Только будьте богобоязненными. Уатасиму бихаблиллахи валя тафарраку. И держитесь все вместе за веру в Аллаха и не разделяйтесь. Валя ему тунна хадукум, валя ему тунну илля вантум муслимун. И умирайте не иначе, как мусульманами». И после этого он сказал им что своим детям? «О дети, пускай вас не опьяняет то, что вы мои дети и внуки пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Пускай никому из вас не придет мысль гордиться перед людьми тем, что вы мои дети, что вы дети пророка». А у нас сейчас как бывает? Человек начинает вести свою родословную, говорит: «Я от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, я Ишан, я этот, вы должны мне садака приносить» и тому подобное. «Валя хаули, валя кувати илля билля». Поэтому это было то отношение, как были первые поколения Ахлюль-Бейт. То, что касается последних поколений, то мы их видим. Поэтому человек может гордиться своим происхождением, но это абсолютно ничего не значит перед Аллахом. После этого на рассвете, на фаджре следующего дня, 18-го Рамадана, в 40-м году по хиджре, имам Али ибн Аби Талиб скончался. Скончался именно на рассвете. Скончался тот человек, валлай, который ушел от нас своим телом, но не ушел от нас своей душою. Его подвиги до сих пор живут среди нас. Мы знаем его имя, которое будет, иншаллах, в наших памяти до того момента, как не наступит судный день. Тот человек, который будет постоянно пребывать на месте четвертого праведного халифа. Тот человек, о котором Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он полюбил Аллаха его посланника, и Аллах его посланник полюбил его. Человек, которому посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал, разве ты недоволен быть по отношению ко мне, как Харун при Мусе, с условием того, что после меня не будет ни одного пророка? Человек, который был учеником посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, который воспитывался у него в комнате, который жил вместе с ним и видел, как тот совершает тамас, как он читает Кьямуль-Лейль. Тот человек, который был с ним всю жизнь, прошел вместе с ним. Этот человек ушел от нас именно в тот день. И то, что касается его описаний, то сподвижники составили среди тех описаний Али ибн Аби Талиба очень короткий, но очень яркий и очень то, что нам описывает его характер и его поведение. Дырар описывает Али ибн Аби Талиба. Он сказал, «Кана баидуль мада». Он был дальнозорким человеком, который всегда смотрел, что будет в будущем. «Шадидуль кува». Огромным, сильным человеком. «Якулю фаслян ваяхку муадлян». Он говорил с разделом, по раздельным словам, так, чтобы все понимали. И судил только по справедливости. «Ятафаджиру альму мин джаваниби, ватанталику лихикма мин лисани». Из его языка исходила хикма, мудрость, а ильм расходился с него во все стороны. «Ясухишу мин ад-дунья ва зухратиха». Он отстранялся от дунья и все, что в ней находится из украшений, и прибегал к ночи и ее одиночеству. И после этого Дырар описывает. Он сказал, поистине Али ибн Аби Талиб обращался к своей душе, как к кому-то из нас. Обращался и просил о том, чтобы его душа не опьяняла его. И после этого он сказал, поистине, когда мы звали его к себе в гости, он никогда не отвергал наше приглашение. Он был как один из нас. После этого он сказал, он приближал к себе бедняков и возвеличивал грамотных ученых. И после этого Дырар сказал, поистине я видел его, Али ибн Аби Талиба, как он плакал и читал намаз в своем михрабе, в мечети. И повторял, я дунья, гарри гайри, о дунья, опьяняй кого-нибудь другого, кроме меня. Под таляктуки саляса, я дал тебе таляк 3 раза. Я дунья, гарри гайри, дунья, опьяняй другого, кроме меня, я дал тебе таляк 3 раза. И это был имам аль-Муттакин, имам правоверных, имам богобоязненных, Али ибн Аби Талиб, радиаллаху та'аля анху ва арда. Но после этого что произошло? Давайте разберем все события, которые были до того, как повелителем правоверных стал Муавия ибн Аби Суфьян. Все это, валлай, о том, что мы говорим, это мы говорим очень вкратце. Говорим о том, что в тех событиях, которые можно было расписывать часами, но это лишь является основным. То, что каждый захочет искать добавки от этого, подробной информации, то он найдет это в книгах по истории. Поэтому что произошло дальше? Сподвижники Али пришли к нему и спросили его перед смертью. Они спросили, назначь своего сына Аль-Хасана правителем, назначь его халифом. И Али ибн Аби Талиб сказал, я не назначу его халифом и не запрещу вам делать этого. Я не назначу его халифом и не запрещу вам делать этого. После этого они сказали, я Али, посмотри, если ты завтра встретишься со своим Господом, что ты скажешь ему, когда он тебя спросит, почему ты не назначил халифа? И Али ибн Аби Талиб сказал, клянусь Аллахом, я скажу, что я оставил умму Мухаммада в том же состоянии, как ее оставил посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям назначил халифом кого-то? Нет. Явных доказательств на это не пришло. То же самое, что здесь, как мы говорили, ученые разошлись во мнениях. Одна часть сказала, что, как мы знаем, Абу-Бакр был утвержден посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то есть текстом, который не являлся прямым указанием. Другая часть из них, меньшая группа, сказала о том, что Абу-Бакр был назначен посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, прямым текстом. Прямым текстом. И это абсолютно не противоречит этому. Потому что, как мы знаем, когда была состоялась присяга под Бану Сахифа, как мы уже разговаривали про тему по Абу-Бакра, что произошло? Когда Умар ибн аль-Хаттаб привел Бакра в мечеть и сказал, люди, присягайте ему, халифу правоверных, ибо поистине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, был доволен им, что он будет имамом в намазе. И он был повелителем вас в вашей религии. Так сделайте же его повелителем в то, что меньше этого, в вашей дунья. И люди согласились, потому что Абу-Бакр был управляющим их в религии, а это было намного выше, чем Дунья. И после этого они его избрали касательно того, что было уже в этой Дунье. И имам Али ибн Аби Талиб не назначил Аль-Хасана своим заместителем, своим халифом после него. После этого, когда он скончался, сподвижники Али пришли к нему, Хасану, к Аль-Хасану, и сказали: «Присягни, протяни свою руку, и мы присягнем тебе на верность». И Аль-Хасан протянул свою руку, и состоялась известная присяга, когда сподвижники присягали внуку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но если мы говорим Аль-Хасан, внук посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, то очень немногие среди нас знают о достоинствах этого человека полностью. Каков он был? Каков был тот человек, про которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аль-Хасан похож на меня, Хусейн на Али». Тот человек, которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, называл «Ибни», «Ибни хаза сейид», «Мой сын этот господин». Это мой сын, господин. Помните тот самый хадис, в котором однажды передается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, делал хутбу на минбаре, и зашедший Хасан с двери споткнулся, порог и упал. Маленький. И заплакал. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сошел с минбара, отправился к нему, взял его на руки и поставил рядом с собою. И несмотря на то, что некоторые ученых отрицают риваяты этого хадиса, некоторые из них как недостоверны, но в основе у него есть несколько достоверных риваятов, которые приводит имам Ахмад в Тирмизи. Он поставил его вместе с собою, Аль-Хасана, и сказал: «Ибни хаза сейид, мой сын этот господин. Валяллаху аюслиха бихи байна фиатейни миналь муслимин. И может быть, Аллах когда-то установит посредством его мир между двумя группировками из мусульман». Две группировки, группировка Али и Муавии, как мы видим. И это было одно из тех самых чудес посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые он нам показал и которые будут продолжаться вплоть до судного дня. Поэтому то, что касается Хасана ибн Али, то это был тот самый человек, по которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, любил настолько, что помните, в хадисе передается, что однажды пророк, саллаллаху алейхи вассалям, читал намаз, и когда совершил саджда, Аль-Хасан и Аль-Хусейн подкрались к нему маленькие и прыгнули на него на спину. И поэтому многие из ученых, когда по фикху объясняется хукм, можно ли читать намаз, когда на тебе висят дети, то три имама из четырех сказали: да, можно, потому что основываясь на этом хадисе. Но имам Малик вышел из этого мнения и сказал: нет, нельзя, потому что на одежде у них может быть наджаса. Вот. Единственное, то, что касается мазхабов, разногласий по этому поводу, то, что они вышли из этого хадиса. Но в нем передается, что произошло дальше. Аль-Хасан и Аль-Хусейн прыгнули на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сподвижники, которые были кругом, захотели снять их, подойти и снять, чтобы они не мешались. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, намазе показал им: оставьте нас. И после этого поднялся, и они висели у него на плечах. И так продолжался весь намаз. После этого, когда он закончил, он взял их обоих, Аль-Хасана и Аль-Хусейна, посадил себе на фахиз, на свое бедро, и сказал: «Ман ахаббани фаль-юхиб хазейни». Тот, кто полюбил меня, то пускай полюбит этих двоих. Тот, кто полюбил меня, тот пусть полюбит этих двоих. И огромное количество тех хадисов, которые приводятся. В первую очередь мы знаем, что Аль-Хасан и Аль-Хусейн — это кто в первую очередь? Это члены семейства посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому в хадисе от Аиши передается о чем? О том, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аиша рассказывает: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел, и на нем была аба, то есть плащ такой шерстяной длинный, который некоторые сейчас носят в Саудовской Аравии. И он встретил Аль-Хасана и завел его под свой плащ. Потом встретил Хусейна. Потом Фатиму и Али, ввел их под свой плащ и сказал, после этого, прочитав аят, где Всевышний Аллах говорит: «Инна маюриду Аллаху льюзгиба анкум ридж заях лельбейти ваютахирукум тадхира». Поистине Аллах хочет избавить вас от скверны, я лельбейт, семейство пророка, и очистить вас очищением. И после этого пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине это моя семья, ахлюль-бейт». Как бы некоторые сектанты не использовали этот хадис в своих целях, в основе он является тем, что эти люди были очищены от грехов, но у них не было аусма, понятия безгрешность, как некоторые из сектантов это утверждают, о том, что Али должен был быть халифом, после него Аль-Хусейн, почему-то Хасана убрали и тому подобное. Вот. Если судить по логике, то там и Фатима должна стать халифом, если они были очищены от риджса. Вот. Но это уже отдельная тема. Поэтому то, что касается тех хадисов, которые посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, передавал, то мы перечислим несколько из них. Имам Аль-Бухари приводит о том, что однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посадил после намаза себе на коленку кого? Усаму ибн Зайда. Помните Усаму ибн Зайда, которого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назначил в 18-летнем возрасте вести армию, когда было правление Абу-Бакра. И посадил Усаму ибн Зайда на свое колено, на другое колено Аль-Хасана. И сказал: «Поистине, тот, кто любит меня, то пускай полюбит меня. «О Аллах, полюби того, кто полюбит их». «О Аллах, полюби того, кто полюбит их». И валлай, как говорят шейхи, радуйся. Каждый из нас пускай радуется, если он находит в своем сердце любовь к Хасану, внуку посланника Аллаха, салам, потому что он достигает того, что посланник Аллаха, салам, сделал дуа за него. Пускай Аллах полюбит того, кто любит Аль-Хасана, внука посланника Аллаха, салам. Также в хадисе, который приводит имам Ахмад от Абу Саида Аль-Худри, он передает: посланник Аллаха, салам, взял Хасана валь-Хусейна, поставил их рядом с собой и сказал: «Поистине Аль-Хасан валь-Хусейн сайида шабаби ахлиль джанна». Поистине Хасан и Хусейн — это господа юношей обитателей рая. Господа юношей обитателей рая. Вот поэтому их степень очень огромна. И то, что касается всех этих поступков, то мы помним ту историю, когда Аль-Хусейна убили при Карбала, и со стороны Ирака пришел один человек к Абдулле ибн Умару. И придя к нему, спросил — Абдулла ибн Умар уже был старик, почти ослепший — и сказал ему: «Шейх, каков хукм крови комара, если она на одежде оказалась? Является ли это наджас, или нужно ли это удалять или нет?» И ибн Умар сказал: «Откуда ты пришел, человек?» Он сказал: «Я пришел с Ирака». Он сказал: «Вы, жители Ирака, убили внука пророка, салсалям». И после этого обернулся к остальным и сказал: «Вы посмотрите на него. Они убили Хусейна и пришли спрашивать у меня про кровь комара». Потому что в свое время сподвижники обвиняли жителей Ирака в том, что они попустительствовали, в том, что они допустили убийство Хусейна. Также приводится огромное количество тех самых хадисов, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, также в хадисе от имама Аль-Бухари, где он приводит: однажды пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вышел на рынок Бану Кайнука и, дойдя до этого, до центра рынка, позвал Аль-Хасана. И Фатима отправила Хасана, и он встретился с ним, и после этого он взял его к себе и сказал: «О Аллах, полюби того, кто полюбил Аль-Хасана, и я люблю того, кто любит его». И то, что касается его, то здесь мы знаем, передается от многих сподвижников, что Аль-Хасан был больше всего похож на посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Та самая история, которую мы уже приводили, передается от многого количества сподвижников. Они сказали: однажды Абу-Бакр взял Аль-Хасана, на плечи посадил. Любовь, смотрите, к Аль-Хасану, Абу-Бакр. Взял его к себе на плечи, посадил и стал ходить с ним, и Али был рядом. И он сказал: «Валлахи шабигун бин наби, биаби шабигун бин наби, вама шабигун би Али. Клянусь Аллахом, он похож на пророка, он не похож на Али». И Али в этот момент стоял и хохотал. Это передают сподвижники о том, что происходило между ними касательно их детей. Поэтому Абу-Бакр сказал те самые слова. И многие сподвижников сказали: Аль-Хусейн походил на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, только в ногах, ступнях, половине тела. А Аль-Хасан походил на пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, полностью, особенно лицом. Особенно лицом. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, особенно выделял его среди всех. Поэтому то, что касается оставшихся наших событий, то мы, иншаллах, их разберем. Аль-Хасан, чье место мы уже сказали при посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, люди присягнули ему. И тем самым тот договор, который был между Али и Муавией, уже не состоялся. И среди войск Аль-Хасана были те люди, которые призвали выступить против Муавии, дойти до территории Шама и дать им сражение, чтобы они присягнули им на верность. И Амр бин Аль-Ас передает эту историю. Он сказал: вышли войска Аль-Хасана со стороны Куфы, и мы с Муавией вышли в составе войск со стороны Шама. Опять-таки могла начаться битва. Но почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: благодаря Аль-Хасану будет восстановлен мир между двумя огромными группами из мусульман? И когда они встретились между собой, Амр бин Аль-Ас сказал: я вижу войска, подобные горам. Со стороны Аль-Хасана вышло 100 тысяч муджахидов, 100 тысяч воинов. И Амр бин Аль-Ас сказал: я вижу войска, подобные горам. Мы не сможем их остановить, и никто не сможет с ними справиться. Не иначе, как если погибнут их предводители. И Муавия, радиаллаху та'аля анху ва арда, сказал: поистине мы должны договориться о мире. Мы не должны вновь ввергать умму Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в кровопролитие. Муавия сказал: если мы сейчас с ними встретимся в битве, мы погибнем все. Погибнет наша армия и ихняя армия. И что же будет с нашими женщинами и детьми? Если армия халифата погибнет в этой битве, то враги со всех сторон ударят, и не останется ничего. Но пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что эта религия распространится, и не останется ни одного дома валя вабара, ни одной хижины, докуда бы не дошел ислам, докуда бы не дошла эта религия. Не останется на земле ни одного дома, докуда бы не дошла эта религия. Поэтому Муавия ибн Аби Суфьян отправился в составе делегации к Аль-Хасану, И, подойдя к нему, сказал: «Аль-Хасан, что ты хочешь?» И Аль-Хасан сказал: «Я не хочу ничего. Мне не нужно ни власти, мне не нужно ни денег, мне не нужно ничего абсолютно». Несмотря на то, что там некоторые востоковеды развели кучу недостоверных риваятов, как всегда, от Абу Михнафа, того самого, про которого мы говорили, о том, что Аль-Хасан согласился снять с себя халифат за 1 000 000 дирхамов и земельный участок в Медине. Валя хауля, валя хвота, иля беля. С человеком 100 тысяч воинов, с ним халифат, он отказывается за какую-то часть из Дунья. Это может сказать только тот человек, который враг Аллаха, и тот, который не боится своего Господа. Поэтому Аль-Хасан сказал: «Я не хочу повергать мусульман снова в волны фитны». Та самая слепая, глухая и немая фитна, которая охватила исламскую умму. На тот момент самое страшное положение было в тот день. И после этого Аль-Хасан сказал: «Муавия, что ты предлагаешь?» И Муавия обратился к нему и сказал: «Поистине, я думаю о том, что мы должны договориться о том, кто будет правителем. Кто будет правителем? Потому что жители Шама, жители Ирака, жители Сирии не присягали Аль-Хасану и не собирались этого делать. Жители Куфы могли присягнуть Муавии, и в этом заключалась самая главная мудрость, почему Аль-Хасан согласился с тем, что халифат должен перейти к Муавии. Жители Ирака, Аль-Хасан мог приказать им, чтобы они присягнули Муавии. А те жители Сирии, которые были вместе с Муавией, те, которые видели окровавленную рубашку Усмана ибн Аффана, ими двигала жажда мести. И они бы не остановились, даже если бы Муавия сказал: «Присягайте Аль-Хасану». Поэтому вся заключалась проблема именно в этом. И когда они сошлись между собою, они договорились, и Муавия принял халифат из рук Аль-Хасана, сына Али ибн Аби Талиба. И как пишет имам Аль-Хаттаби, он сказал: «Та самая знаменитая клятва, которая была дана Муавии ибн Аби Суфьяну, состоялась в месяц Рабиуль-Ауваль, в 41 году по хиджре. И клятва Муавии ибн Аби Суфьяну была принесена в Куфе». И все историки, Ахлюс-Сунна валь-Джама, все согласились на том, что в тот год не осталось ни одного сподвижника, который бы не присягнул Муавии ибн Аби Суфьяну. Исламская умма была снова восстановлена. Единство мусульман было снова достигнуто. Не осталось ни одного сподвижника, который бы не присягнул Муавии ибн Аби Суфьяну в тот день. И Аль-Хасан, присягнув, отправился в Медину, где после этого жил оставшуюся жизнь. И клятва состоялась в 41 году по хиджре. И все наши исламские ученые назвали тот год Амуль-Джамаа, год джамаата. Почему? Потому что после долгих лет разногласий исламская умма снова была воссоединена. И под предводительством Муавии ибн Аби Суфьяна исламские войска дошли до Китая и заставили правителей Китая выплатить джизью. Они дошли до территории Африки, двинулись на запад Африки, захватили Алжир, дошли до Мадыхут-Тарик, где Тарик ибн Зия переправился и захватили части Европы, где основали Андалус. Это все было сделано во времена правления Аммиядов. Это было сделано во времена правления Муавии ибн Аби Суфьяна. Тот самый человек, который организовал первый исламский флот во всей истории ислама. Тот человек, которого имя мы, иншалла, никогда не забудем. Тот самый сподвижник, который отличился тем, что смог заново восстановить единство исламской уммы. Но на этом все, конечно, не закончилось. То, что мы знаем из наших праведных халифов, лишь только один скончался своей смертью, а все остальные были убиты. Эта традиция, которую положили враги ислама, она продолжается и до по сей день. Лучших из людей ислама всегда убивают. И это продолжается на протяжении веков. В свое время для этого была организована специальная секта исмаилитов, которая была организована лишь для того, чтобы убирать правителей Ахлюс-Сунны валь-Джама, праведных правителей и ученых. Одна из сект шиитов, которая была основана специально для того, чтобы убирать тех людей, которые им не нужны. В свое время с ними удалось покончить лишь только монголам. Кафиры покончили с ними. В свое время даже исламские правители не могли этого сделать. Поэтому, если многие из нас бывают в мусульманских странах и видят древние мечети, там существует отдельная специальная перегородка, где читал намаз правитель, халиф. И за его спиной стояла деревянная перегородка, чтобы убийца не мог подкрасться к нему и ударить его кинжалом в спину, как это произошло с Омаром, как это произошло с Али ибн Аби Талибом. Поэтому до сих пор мы эту традицию видим, и до сих пор это продолжается. Ихними руками было убито огромное количество ученых, огромное количество праведных правителей. В свое время ими были убиты даже наместники Салахуддина Аюби. Ими были убиты многие из визирей, многие из правителей. Дело доходило до того, что они просто брали молодежь глупую, которая ничего не видела, заставляли их курить гашиш, отвозили их специально в горах в свой заповедник, который называли раем, сажали там гурии, там все. Он приходил в себя, проводил там 3 дня, после этого его снова обкуривали гашишем, спускали на землю и говорили: ты был в раю, хочешь туда снова отправиться? Вот тебе кинжал, отправляйся и убей такого-то человека. Та самая традиция, которая появилась со времен хариджитов, когда Абдурахман ибн Мульджам поднял меч на повелителя правоверных. И она, у Аллахи, продолжается и по сей день, когда мы видим, как убирают исламских лидеров, как убирали в свое время шейха Ясина в Палестине, как это происходит и по сей день. Поэтому на этом мы сегодня, иншаллах, закончим. На годах праведного халифата, на этом они подошли к концу. После этого наступило правление Муавия ибн Аби Суфьяна. Муавия, про которого Абдулла ибн Умар, сын Умара ибн Хаттаба, смотрите, сказал какие слова. Абдулла ибн Умар сказал: клянусь Аллахом, не было никого сильнее правлением, чем Муавия. Не было никого более величественного в правлении, чем Муавия. И сподвижники спросили: как же твой отец, я Абдулла, как Омар ибн Аль-Хаттаб, великий правитель уммы? И Абдулла ибн Омар сказал: клянусь Аллахом, мой отец был лучше Муавии. Но Муавия был господственнее, чем он. Почему? Потому что Муавия в свое время сделал систему, установил систему министров, установил систему полностью внутреннего аппарата халифата, воздвиг замок, в котором находился дворец, то, что продолжается и по сей день. Поэтому Абдулла ибн Умар, видев то, как поступал Муавия в плане правления, сказал: поистине, он был намного мощнее, сильнее в своем правлении, чем был мой отец, то есть намного господственнее, чем он. То, что было уже дальше, во времена правления Муавии ибн Аби Суфьяна, это абсолютно другая история, и это уже другая тема. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين